Глава 5. У Максима. «Прозвище есть?»
«Чего?»
Бабье лето в самом разгаре. По дороге промчал черный джип, притормозил у перекрестка. На светофоре зажегся красный. «Прозвище», — терпеливо повторила она, откинув с лица прядь светлых волос. «У всех мальчишек есть прозвище. Если они, конечно, настоящие мальчишки, а не черти что. Так мне папа говорил. Ты настоящий мальчишка?» Я кивнул. Мне не хотелось выглядеть в ее глазах черти кем. Но, если честно, прозвища у меня не было. Как-то так получилось, что почти у всех пацанов в классе они были, а у меня нет. «И как тебя называют?» Ее голубые глаза смотрели на меня с легким прищуром. Мы стояли на спортивной площадке за школой. На асфальте вокруг было полно окурков. На переменках сюда выбегали подымить. Пауза затягивалась, прищур медленно превращался в презрительную улыбку. «Край!» — ляпнул я первое, что пришло в голову. Милена важно кивнула. «Это из-за фамилии, да?»
«Нет»,
— вдруг сказал я и тут же мысленно выругался. «Ведь хорошее объяснение. Ну зачем я сказал «нет»? Теперь вот придумывай, из-за чего у меня такое прозвище». Она молча смотрела на меня, ожидая расшифровки ответа.
«Край, потому что край. На самом краю. Ясно?»
И тогда я увидел во взгляде снежной королевы что-то такое, из-за чего сердце мое забилось сильней. Оно забилось, мое сердце, и я вернулся. Сначала появились звуки. Я слышал стук топора и карканье ворон. Слышал чью-то речь, ни слова из которой не понимал. Пошевелиться не мог, и потому жадно внимал всему, что происходило рядом. А еще я вдыхал запахи. Их было много. Ароматы мокрой кожи, машинного масла и мясной похлебки. Последний вызвал острый приступ голода. Боже, как мне хотелось есть! Тысячи вопросов мучили меня. Я все еще в зоне или за ее пределами? Если в больнице, то почему не пахнет лекарствами? Если в тюрьме, то где мои надзиратели? Почему я вообще жив? Ведь я сгорел вместе с танком, я же помню. Что со мной? Мне показалось, или я действительно слышал ржание лошадей? Вопросы, вопросы, бесконечные вопросы. И ни единого ответа. Они представлялись мне черными полосами, перечеркнувшими сознание, и когда их становилось слишком много, я проваливался в бездонный мрак, безразличный к моему любопытству. Сколько так продолжалось, не знаю. Но однажды, очнувшись, я понял, что способен не только различать запахи и звуки, но и видеть. Я видел луч света, проскользнувший в брезентовую палатку. Закутанный в ватные одеяла и рваные спальники, я лежал на надувном матрасе. Похоже, обо мне заботились. Я среди друзей? Вот единственный вопрос, достойный сотни прочих. А потом я увидел перед собой бородатое лицо, словно вырезанное из темного гранита.
«О, лачхо дивес!»
Камень треснул улыбкой, на миг обнажив безупречные зубы.
«День добрый!» — на всякий случай поздоровался я, удивившись тому, что способен издавать звуки.
«Меня так родители воспитали. Всегда будь вежливым, сынок, и особенно с тем, у кого ты в гостях. И вдвойне с тем, кто спас тебе жизнь».
«Сыр Джевеса?» — подмигнул мне бородач. «Надо было что-то ответить насчет сыра, так, чтобы не обидеть. Я сказал: спасибо, дякую».
«Отказываясь от угощения, никогда не помешает поблагодарить человека. Тебе все равно, а ему приятно».
«Ми что, шукар?»
— обрадовался человек-камень и удалился, выдав напоследок: «Я в састо, пшало». Я остался лежать в палатке, мучительно размышляя о том, правильно ли я сделал, отклонив предложение бородача. «Нельзя брать пищу у первого встречного, но жрать-то ведь хочется». Я попробовал пошевелиться, и у меня получилось. Оцепенение прошло. Я поднял руку, едва не опрокинул подставку для капельницы. Из локтевого сгиба торчала игла, от которой к банке тянулась прозрачная трубка. Рука перебинтована. Вторая тоже. Танк ведь горел. Все так ужасно. У меня сильные ожоги. Но главное, кто этот бородач, что ко мне заглядывал, и на каком языке он говорил? Выдернув иглу, я попробовал привстать на локтях. Есть такое дело. Не так уж я и плох. Мышцы целы. Что-то блеснуло справа. Осторожно повернув голову, я обнаружил зеркало.
и увидел себя. Хорош, нечего сказать. Красавец, блин, мужчина. Морда в бинтах, одни только глаза видны, да прорезаны дырки для носа и рта, чтоб дышал и слюни пускал. Ну, жив, а там разберемся, сколько нужно пластических операций, чтобы стать на свете всех милее. Стараясь не шуметь, я выбрался из палатки. Снаружи меня встретил погожий денек. Большая редкость там, где я провел последние недели. Я будто вернулся в то утро, когда до периметра оставалось всего ничего. Считанные шаги, и я стал бы... Кем, а? Какая разница? Ведь всем моим планам суждено было рухнуть в одночасье. Мне хотелось выть на небо, хотелось упасть на траву и рыдать. Завидую детям, им можно так делать. А мне нет. Мне нельзя. Облака в небе сложились в причудливый орнамент из серых овалов и фиолетово-черных ромбов, сквозь которые пробивались косые лучи солнца. Я все еще в зоне. Здесь мой дом. Вдруг подумалось с теплотой. У палатки сидела здоровенная ворона и клевала череп псевдоплоти. За лапу птицу привязали к колышку, вбитому в землю. Чуть дальше кипела на костре казан, похлебка из которого объелась бы рота вечно голодных духов. И везде стояли шатры и кибитки. На лугу паслись лошади. Значит, я действительно слышал ржание. Кого-кого, а лошади в цыганском таборе было предостаточно. Увидев местных жителей, я сразу понял, куда попал. Чернокосые женщины в пестрых юбках занимались стряпней. Бородатые мужчины в полушубках курили трубки. В атаге ребятишек, пробегая мимо, поглядывали на меня, как на диковинную зверушку. И неудивительно, ведь сейчас я походил на египетскую мумию, которая выбралась из пирамиды на прогулку. Я не сразу заметил, что обитатели табора выглядят как-то странно. Вроде и нормальные люди, но не совсем. У красотки, которая схватила за ухо визжащего сорванца, кожа едва заметно отдавала зеленцой, а у самого малыша она была еще более насыщенного цвета. Пацан скорчил мне рожицу и показал раздвоенный язык. Это не просто цыганский табор, кочующий через зону. Я попал в лагерь темных, аборигенов здешних мест. «Чего встал, как чужой? Иди к нам, обедать будем!» Я повернулся на голос и увидел того самого бородача, который заглядывал ко мне в палатку. Кивнув мужчинам, собравшимся у костра, я присел на табурет. Уминая горячий наваристый суп, выслушал рассказ Яноша, так звали бородача, цыганского барона. Он обстоятельно поведал о том, как меня подобрали и выходили его люди. Их предки осели в этих местах после второго взрыва на ЧАЭС, когда из карантинной зоны никого не выпускали. Меня обнаружили в доме довольно далеко от поста номер 12. Спасибо Санко, тому самому зеленокожему сорванцу. В надежде найти алюминиевую ложку, моток проволоки или кастрюлю, Санко забрался в старый дом на краю заброшенного хутора. Это был единственный дом в округе, стены которого еще не обвалились. Но вместо ложки Санко нашел меня. Поначалу он хотел снять с трупа ботинки, но я оказался не таким уж и мертвым. Дом? Хутор? Что все это значит? Жадно хлебая из миски, я спросил Януша о двух сталкерах, которые были со мной. Цыган ничего не знал о судьбе Орфея и Турка. О винтовках Гаусса барон тоже впервые услышал от меня. «Наша судьба — дорога», — сказал Януш, мягко прерывая мои расспросы. «Жаль только табору не выбраться из зоны. Уж мы бы тогда разгулялись». Он еще долго рассказывал о вольном ветре, потом взял гитару и затянул печальную песню. А я сидел и думал о том, что со мной случилось. Мог ли я в беспамятстве так далеко уйти? Ведь ожоги и контузия. И как я вообще выбрался из горящего танка? Или мне помогли? Куда делись Турок и Орфей? Фигуры в ОЗК бежали по тропе в клубах копоти, среди разрывов бомб. Скорее всего, это была галлюцинация. Может, мне вообще все приснилось? Но куда подевались винтовки? Наверняка бродяги ушли с моими винтовками. Но как могли двое унести 20 отнюдь нелегких стволов, да еще под обстрелом ООНовцев? Вопросов без ответа было слишком много. Черные полосы крестами легли на глаза. «Эй, Пшало, да ты еще слаб, как я погляжу!» — прервался на полуслове Януш и велел двум крепким парням помочь мне добраться до палатки. С того момента, как я очнулся, прошла неделя. Когда мать Санку снимала с меня бинты, я волновался, как прыщавый подросток. У нее были длинные кошачьи когти, и это уродство лишь придавало ей особого неповторимого шарма. Она была очень женственной. Она будила во мне звериную страсть. Я с трудом сдерживался. Так и тянулась рука, чтобы прикоснуться к округлой груди цыганки. Заметив, что я не в себе, она улыбнулась и сказала: «Ты уже здоров. Ты сильный. Оставайся с нами. Я рожу тебе сына». Я отдернул руку и подмигнул цыганке. Мол, приворожила красавица. Умеешь, да. Улыбнувшись в ответ, темная острым ножом срезала с меня пласты материи, пропитанные целебной мазью и переложенные листьями неизвестных мне растений-мутантов. Закончив с бинтами, она поднесла мне зеркало. Хозяева знают, как я боялся увидеть обугленное нечто вместо лица. И потому сказать, что я сильно удивился, ничего не сказать. Я подмигнул своей растерянной роже, на которой не добавилось шрамов, зато исчезла пара-тройка старых рубцов. Кожа приобрела розовый оттенок, будто содрали с труп с заживающей ранки. В ближайшее время о бритье придется забыть. Ни намека на щетину. А еще через неделю я окреп настолько, что смог удержать в руках автомат. Отозвав барона в сторону, я сказал, что должен уйти. «Ты спас мне жизнь. Я помню, как умер. Твои люди вытащили меня с того света. Я благодарен вам, но мне пора. Слишком много долгов я должен раздать». Ни к чему цыгану знать, что я собираюсь найти и вернуть винтовки Гаусса, а потом осуществить свою мечту. Судьба дает мне второй шанс, предлагая заняться чем-нибудь другим. Но когда я ладил со своей судьбой? Януш кивнул, будто заранее знал, что сегодня я покину табор. «Ты умер? Ты думаешь, так легко убить того, кто вдохнул однажды...» Цыган сделал паузу, подбирая нужное слово. «Пиранью. Люди называют жизнь зоны, ее зародыш, пираньей. Люди глупые, они ничего не понимают». «Пиранья? Вот, оказывается, в чем дело». Будучи ныряльщиком на Янтаре, я вытащил из воды артефакт, которому дал имя «Пиранья». Артефакт упал в костер, у которого мы, отщепенцы, грелись, и тут же расплавился, затем испарился. Через минуту нашу стоянку расстрелял вертолет миротворцев. Взрыв, вспышка, грохот. А мы, ошалевшие, живы и здоровы. И ни царапины. Ничего вообще. Януш хитро подмигнул и коснулся моих висков большими пальцами. «Смотри». Глаза мои закрылись сами собой. Сначала было темно, а потом я увидел горящий танк, увидел себя, кричащего в конвульсиях. Но пламя, коснувшись моего тела, словно испугалось чего-то и отступило. В начале боя я слился с танком воедино, как учил меня тренер. И когда танк подбили, я почувствовал его боль, как свою. Танк умер, и умер я. Но на самом деле ничего страшного со мной не случилось. «А ты можешь показать, куда делось мое оружие?» Голос предательски дрогнул. Но барон лишь покачал головой. «Ты видишь только то, что сам видел. Я не показываю. Я помогаю». «Жаль. Очень жаль. Это облегчило бы мне жизнь». Я еще раз сердечно поблагодарил цыгана за помощь. «Когда-то мы приютили бродягу», — сказал он. «За ним охотились, но мы помогли ему. А потом он увел с собой девушку, которую я любил». Януш замолчал, глядя куда-то вдаль. Я заметил, что его борода прикрывала жаберные щели, а когда он волновался, жабры становились ярко-малиновыми. «После того, что сделал тот бродяга, барон должен ненавидеть людей». «Почему ты спас меня?» — не удержался я. «Потому что ты один из нас, и твое сердце занято». Я вспомнил поселок темных у Припяти, где каратели кормили салом все до плоти и привечали, как умели. Меня там тоже приняли за своего. А вот насчет сердца барон заблуждается. Я навсегда вычеркнул Милену из своей жизни. Она умерла в заброшенном городе. Или все-таки выжила. И цыганский барон прав. Мое сердце занято. И хоть вопросов было много, я крепко стоял на ногах. Пора наведаться в гости к Григорию Кожану, вояке, который надел на меня ошейник карателя. Его воины остановили мой танк на подступах к периметру. Уверен, Григорий знает, куда подевались гаусганы. «Накрывай поляну, пан майор. Нам есть что обсудить. Скоро буду». Януш подарил мне шляпу, овчинный полушубок и алую рубаху. Он дал мне ПМ советской сборки, ни разу еще не стрелянный. Рассовав по карманам полушубка запасные магазины, я наотрез отказался от денег. Мне бы только за периметр выбраться, Януш. А уж там я бедствовать не стану. Прихватив с собой РПК для солидности, барон оседлал вороного скакуна, у которого не было гривы, но был длинный чешуйчатый хвост. Меня же под смех мальчишек с трудом усадили на гнедую лошадку. В детстве я любил книги про индейцев и рыцарей. И те, и другие были отличными наездниками, но сам я так и не сподобился обучиться джигитовке. Тропами, по которым не ходят мутанты, барон провел меня между скоплениями аномалий к рынку, условленному месту, где можно было купить и выменять любые товары. Оружие и выпивку, сигареты и гайки, да все, что душа пожелает, лишь бы контейнер ломился от артефактов или кошелек от евро. Подъезжая к точке, мы вспугнули группку полудиких темных, которые поспешили убраться в небольшую березовую рощу у края рынка и оттуда зыркали на нас в прицелы карабинов. Не люблю, когда так смотрят. Но Януш уговорил меня не тратить патроны, ведь не затем сюда явились. Я мрачно поглядывал на прилавки, за которыми сидели вооруженные люди. Двое бритоголовых парней, как бы между прочим, прогуливались в стороне. Януш кивнул на них с намеком «Опасны». Я подмигнул в ответ. «Понял, спасибо». А вот и нужная лавка, халабуда под навесом. Но дверь есть. Наклонившись, мы вошли. Долговязый торгаш, хозяин лавки, долго курил, сплевывая и прикладываясь к плоской чекушке. Уронив на земляной пол обугленный фильтр, он подмигнул мне. «Ни хрена ты не темный. Но раз Януш просит, отвезу на ту сторону». Не знаю, что на меня нашло, но напоследок я обнял цыгана. Торгаш хмыкнул и отвернулся. А ранним утром я был уже в Чернобыле-4. Я топал по улице Мира к уютному заведению под названием «У Максима». Надо ли объяснять, кто хозяин этого комфортабельного притона? Отличное, кстати, местечко. В любое время суток можно промочить глотку качественным пойлом и уединиться с ласковой малышкой. А за бронированными дверями в подвале собираются лучшие люди фронтира, чтобы сыграть в рулетку и раскинуть картишки. Уж в своем-то заведении я рассчитывал на теплый прием. Мне срочно надо помыться и упасть в кресло перед зомбоящиком, прихватив запотевшую банку пива. Вот сейчас сверну за угол, и меня встретят улыбками верные вышибалы Эдик и Ренат. Я свернул и уткнулся взглядом в угрюмые рожи двух горилл. Гнусные лица без признаков интеллекта. И что самое забавное, совершенно мне незнакомые. Потому, когда один из приматов сумел заговорить, я немножко удивился. И очень сильно удивился, когда до меня дошел смысл сказанного. «Пшел на... бродяга!» Допустим, Эдик и Ренат уволились. Все-таки босс больше месяца не вручал им зарплату в конвертиках. Но с каких это пор шестерки грубят посетителям до того, как те сбросили бармену всю наличность? Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, мне очень не понравилось, что вышибалы схватились за автоматическое оружие. Махонькие стволы УЗИ ткнулись мне в лоб и в живот. Я подошел к ребяткам достаточно близко. В смысле, достаточно близко для того, чтобы поднырнуть под УЗИ, направленный мне в череп, и в одно касание сдвинуть локоть разговорчивого примата, так, чтобы его оружие уперлось в бок коллеги. Молчуна я тут же приласкал кулаком в пах. Говорят, у израильских игрушек чувствительный спуск. Не врут. Палец молчуна дернулся, в секунду разрядив УЗИ в бедро товарища. Мастер разговорного жанра ответил ему взаимностью, прострелил обидчику грудную клетку. На дверь позади брызнуло алым. Оба примата тут же повалились. Один замертво, а второй в положении лежа попытался перезарядить оружие. Я пресек его старание ударом ноги в челюсть. Пусть отдохнет. Если не истечет кровью, уволю без выходного пособия. А вот не надо хвататься за ствол без повода. Я потянул за дверную ручку, да так и застыл на месте. Потом сделал шаг назад и поднял взгляд на вывеску. Вместо «у Максима» там красовалось «у Джанки». Твою мечту! Вот так сюрприз! Всем сюрпризам сюрприз! Немного ошалевший от такого расклада, я шагнул в просторный холл. И тут же отпрыгнул за журнальный столик. Больно ударился локтями о мраморный пол. Под грохот автоматных очередей и визг ласковых малышек я на карачках переместился к уютному отсеку с диванчиками. Надеюсь, сидевший за столом гражданин в форме МВД не пострадал. Ну да фикус с ним, с ментом этим. Плохо, что молотили по мне всерьез, без желания взять живым. Ивана мгновенно искрошило в щепы и поролоновые лоскуты. В тишине звякнули пустые магазины, выпавшие из приемников. Бойцы одновременно перезаряжали автоматы. Ну-ну, там, где я служил, за такое разгильдяйство по головке не погладили бы. Но мы не в армии, и не в моих правилах наставлять молодежь на путь истины. Никакой я не гуру и не сержант. Зажмурив глаза, я высунулся из-за укрытия. Коротко бухнул мой Макаров. «Сука! Он шныря завалил! Он мне за шныря заплатит! Эй, ты мертвец! Слышишь, ты ме...» Самую малость, выставив руку из-за дивана, я выстрелил на голос. Гневная реплика оборвалась, послышался звук падающего тела. «Двое? Стрелков было двое?» Прыгая от входа, словно австралийский сумчатый, я действовал инстинктивно, не видя своих врагов, поэтому не в курсе, сколько волын пытались меня достать изначально. В любом случае, уже минус две. Последняя жертва перед кем-то рисовалась, обещая отомстить за погибшего другана. Следовательно, есть еще третий боец невидимого фронта. Это как минимум. Надо сменить позицию. Что-то засиделся я на одном месте. «Сдаюсь!» — как можно жалостливее запричитал я. «Не стреляйте! Не надо! Я сдаюсь!» И поднялся в полный рост. «Типа вот, покидаю укрытие. Берите меня и вяжите узелками на бантик». Для пущего правдоподобия я задрал одну руку вверх, левую. Мой визави прятался у лестницы, ведущей на второй этаж. Среднего роста, кругленький такой, толстощекий колобок, он выбрался из-за каменных перил. Дурной мой, пример заразителен. На долю секунды он отвлекся, чтобы переступить через тело товарища, и опустил автомат. Он тут же сообразил, что сделал глупость. Он даже успел поднять глаза, но не оружие, и понял, что это была не первая его оплошность. Правая моя рука задралась перпендикулярно груди. Я нажал на спуск. Колобка откинуло на ступеньки. Он от бабушки ушел, он от дедушки ушел. Да только от края еще никто не уходил. Вот за что я люблю ласковых малышек. Попав в перестрелку, они ведут себя смирно, не чирикают. Что блондинки, что рыжие. Забиваются в щели и поправляют макияж, пока их мужчины выясняют, кто круче. А потом, после самого естественного из отборов, отдаются победителям. Не бесплатно, конечно. «Джанки у себя?» — подмигнул я одной из цыпочек. Сидя на полу, она прихорашивалась, пока ее спонсор, Боров в парадной форме с генеральскими погонами, мечтал о памперсе и убраться отсюда подальше. «А где же ему быть?» — фыркнула она и томно закатила подведенные глазки. «Ого, значит, апартаменты нового босса этажом выше. Или еще выше. На третьем?» Колобок застонал и потянулся за стволом. Пришлось потратить еще один патрон. На сей раз уже всерьез. Не в плечо, но в голову. Преданность хозяину — это, конечно, круто. Но просто очень. Да вот только времена самураев давно миновали. Негоже наемнику умирать так глупо. Оценив мою решительность, девица почла за благо не выеживаться. «Ага, комната 305». Я двинулся к лестнице. «Удачи тебе, папаша!» — донеслось сзади. «Папаша? Ну-ну». Но стоило мне только ступить на лестницу, где меня никто не видел, весь лоск тут же слетел с Максимки Краевого. По лицу пробежала судорога. «Дурак! Идиот! Урод!» Я ругал себя за то, что разрулил тему на таких несусветных понтах. «А если бы Колобок выстрелил сразу, как только я показался из-за дивана? Если бы стрелков оказалось больше, чем три?» «Если бы, да кабы! Вся моя жизнь — русская рулетка. И в барабане револьвера ни один патрон. Там лишь одна ячейка пустует». Остальные заняты. Моя же задача простая — сделать так, чтобы судьба стреляла мне в висок пустотой. Осечки и холостые тоже приветствуются. Так что спину ровнее, личико проще. Не факт, что Джанки не натыкал везде камер. Алая ковровая дорожка, запах жженой травы. Я на верном пути. Вот и нужная комната. Стучать не обязательно. В конце концов, я здесь хозяин. Вроде как. Вообще-то по бумагам клуб записан на одного божьего одуванчика, которому 100 лет в обед. Я регулярно башляю ему наводку с селедкой. Уважаю стариков. Неприхотливые они какие-то. Молодежь точно попыталась бы урвать процент от доходов притона. «Здорово, Джанки!» Я протопал по шкурам белых медведей, расстеленным на полу, и рухнул в кресло, закинув ногу на ногу. Направленного на меня оружия охранников я предпочел не заметить. Джанки, восседающий за большим дубовым столом, улыбнулся так слащаво, что я понял. Жить мне осталось минуту максимум. «Привет, край!» — сказал он. «Здравствуй, мертвец».